Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Сергея Юринена. Театр Европы, Санкт-Петербург. С главным режиссером театра Львом Додиным беседует Андрей Шароградский. Впервые в эфире 14 октября 1998 года.
Говорит «Радио Свобода». Театр Европы, Санкт-Петербург. Микрофона Сергей Юринен. Малый драматический театр Санкт-Петербурга назван Театром Европы. Таково принятое в сентябре решение Генеральной Ассамблеи Союза Театров Европы. До сих пор европейским статусом обладали лишь Миланский Пикколо и Парижский театр Одеон. Таким образом, Малый драматический стал третьим, а в России первым и единственным пока театром Европы. Событию посвящена специальная программа, которую подготовил сотрудник отдела новостей русской службы Андрей Шароградский. С Малым драматическим наш коллега связан, можно сказать, семейными узами. Благодаря этому обстоятельству вы услышите фрагменты репетиций, музыку из спектаклей, а также беседу с Львом Додиным, записанную в рабочем кабинете главного режиссера Малого драматического. Театр Европы, Санкт-Петербург. Я передам микрофон Андрею Шароградскому после рекламы.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». У микрофона Андрей Шароградский. Театр Европы, Санкт-Петербург. Улица Рубинштейна в Петербурге, как маленький оазис в центре города. Вокруг шумят проспекты, с грохотом несутся грузовики по набережной Фонтанки. Сворачиваешь на Рубинштейна, сразу становится тихо и спокойно. Здесь, в 3 минутах ходьбы от Невского, и находится Малый драматический театр, который возглавляет Лев Додин.
Да, прошли, да. Чуть-чуть. Конечно, ясно. Надо это делать все более теоретично.
Как теоретично?
Надо делать это все более теоретично.
Как теоретично?
На основе ихнего предрассудка.
Не понял.
На основе второго пришествия. Второе пришествие нам полезно, и им тоже будет хорошо. Пускай получают, мы-то будем не виноваты.
Как не виноваты?
Это не виноваты. Раз мы
революция,
везде виноваты, если для своей... Не виноваты! Если мы революция, мы везде виноваты, для своей этих самых.
Да.
Понимаешь, мы у нас спорта даже возьмем.
Малый драматический. Лето 98-го. Лев Додин ведет репетицию спектакля по роману Платонова «Чевенгур».
Нет, я и говорил, что мы виноваты, только ну, не должны быть как бы не виноваты. А? Ну, Снегина не поймет, он не понимает как. Он слово «как бы» не понимает. Тогда, кстати, ему сразу есть что делать, потому что через него они... снова свою правоту и снова историю, как бы сказать,
свою отстаивают, да?
В этом театре нет занавеса. Когда спектакль начинается, гаснет свет, появляются актеры, появляется впечатление, что на сцену поднялся кто-то из зрителей. Грань между реальностью и спектаклем иногда просто исчезает. Спектакль словно выходит прямо из повседневной жизни и, заканчиваясь, в нее же и возвращается. В 70-х, в начале 80-х, Ленинградский малый драматический был гораздо менее известен, чем, к примеру, Товстоноговский большой драматический театр, но он был очень популярен среди питерской интеллигенции. Впервые я пришел в этот театр году в 82-м по совету родителей. В очередной раз безуспешно попытался купить билет в БДТ. Пришел домой расстроенным. Мама сказала: «Сходи в малый, не пожалеешь». В тот вечер в малом шел спектакль «20 минут с ангелом» по рассказам Вампилова. Понравилось так, что до тех пор, пока я не пересмотрел весь репертуар, в другие театры не ходил. Там была особая публика, которая приходила на спектакль, а не на живых кумиров киноэкрана. При акции зала было ясно, что зритель разбирается в искусстве театра. Наверное, именно тихий статус малого драматического, статус областного театра, позволял уже тогда ставить очень смелые спектакли по Вампилову, Думбадзе, Голдингу, Куприну. Видимо, чиновники от культуры рассуждали так: все равно это мало кто увидит. Малый драматический стал для меня своим театром уже тогда, в начале 80-х. Я еще не знал, что мой брат будет учиться у Додина, и я увижу его на сцене малого, что буду знаком с артистами театра и даже окажусь в Лондоне во время гастролей малого драматического. И не предполагал, конечно, что мой театр станет театром Европы. Ефим Падва, главный режиссер малого драматического с 73 по 83 годы, регулярно приглашал молодых режиссеров. Среди них был и Лев Додин, с именем которого в первую очередь связано присвоение театру нынешнего европейского статуса. Первый большой успех Додина – «Дом» по роману Федора Абрамова. Сам писатель, как говорят, довольно скептически относившийся к идее театральной постановки своего романа, пришел в полный восторг. За «Домом» последовали братья и сестры, тоже по Абрамову. Спектакль, который длился два вечера. Успех братьев и сестер был уже триумфальным. С тех пор каждая премьера малого драматического, где с 83 года Лев Додин – художественный руководитель, неизменно привлекает внимание театральных критиков и публики. Трилогия по романам Абрамова получила в Советском Союзе государственную премию 1986 года и названа лучшим иностранным спектаклем 1995 года в Великобритании. «Гаудеамус», поставленный по мотивам повести «Страйбат» Сергея Каледина, лауреат Госпремии России 1993-го, признавался лучшим иностранным спектаклем во Франции, Италии и Англии. «Звезды на утреннем небе» получили премию Лоуренса Оливье. Пьеса «Без названия» по Чехову в прошлом году стала лауреатом российской премии «Золотая маска». Лев Додин – народный артист России, лауреат независимой премии «Триумф», кавалер ордена искусств и литературы Французской республики. И это лишь часть из тех званий и наград, которые получили режиссер и его театр до того, как «Малый драматический» был назван театром Европы. Что значит для Додина этот статус?
Кроме моральной поддержки и какого-то чувства признания, нужности, что очень важно для художников,
Я думаю, в понятие театр Европы для меня входит некое подчеркивание общности художественных корней. Адрес искусства и пища искусства, мир, в смысле земной шар. Конечно, есть, как бы сказать, та почва, на которой ты взращен, и из которой ты главным образом черпаешь и темы, и побуждения, и чувства. Но очень важно, резонируют эти чувства в маленьком пространстве твоей деревни, твоего района, твоего города, области и, в конце концов, страны, которая как бы невелика была по отношению к миру, все равно. Или резонирует в пространстве человечества, резонирует в пространстве общечеловеческих проблем. И здесь адрес искусства всегда один. Люди, которые на самом деле совсем не так уж сильно отличаются друг от друга, как это кажется очень многим, почему сегодня проблема, там, скажем, национализма, так называемой государственности и прочее, все то, что так, кстати, всякими красивыми словами прикрывает, по сути дела, корни нормального и ненормального, потому что он бесчеловечен, фашизма. Человек гораздо похожий друг на друга. И наши путешествия, и наши спектакли, рожденные на нашей почве, а обращенные ко всем и всеми понимаемыми. А мы объехали действительно весь мир от Кирежского района с Ленинградской области до Новой Зеландии, дальше только Антарктида, если я не ошибаюсь, включая Америку, Японию, все страны Европы практически, то и мы везде понимаем, что везде, где бы мы не играли свои спектакли, мы играем о тех людях, которые в зале. И люди, которые в зале, смотрят спектакли про себя. И вот это, мне кажется, очень важно, особенно сегодня, когда и в мире в целом, и в нашей стране в том числе, с новой силой поднимаются и муссируются все набившие оскомину идеи обособленности, особенности, отъединенности, закрытости и всего того, что приводит ко всем тем ужасам, которые наша страна переживала в течение многих и многих веков. И тем не менее, такое ощущение иногда, что почти не вывело из этого никаких уроков.
Лев Додин не считает, что малый драматический станет примером и образцом для подражания.
Понимаете, в театре, как и в жизни, пока их не сбили в единый армейский взвод, и возводят, не хотят равняться, всячески корежатся, понимаете? А уж в театре, как и в нормальной жизни, не только что равняться, а наоборот, хотят идти прямо в противоположную сторону. Поэтому смешно говорить, что если там театр Европы, или театр академический, или театр знаменит, с него кто-то берет пример. Чаще всего от него отталкиваются. И это, может быть, даже тоже естественно, потому что Мейерхольд отталкивался от Станиславского, правда, как всякий гениальный человек, отталкиваясь, умел брать все самое лучшее. У нас чаще всего пока, мне кажется, все просто друг от друга отталкиваются, не замечая того, как берут друг у друга все самое не лучшее. Мне кажется, сегодня это одна из бед российского театра. В том числе и у Запада. Еще совсем недавно открытость, увлеченность идеями западными, как всегда, почему-то в России побеждали не лучшие идеи. Понимаете, вот, в частности, в области театра, идеи прокатного театра, театра, который быстро лепит спектакли, театр, который в который нет постоянной труппы, театр, который не развивается художественно, а просто делает за 2 месяца спектакль, или вот 2 месяца играет, потом собирает новую труппу, делает опять за 2 месяца спектакль, опять играет. Как бы сказать, я это называю театр разового употребления, спектакль разового употребления, как посуда бывает разового употребления. Вот эта идея очень сейчас в России как-то, тем более, что денег мало как раз, и она как-то приобрела ощущение некоего того манка, потому что вот с одной стороны вроде как на Западе, а с другой стороны вроде как проще, а с третьей стороны действительно в тяжелом положении большие театры, труппы, они иногда постарели их руководители или ушли из жизни, а труппы остаются и не знают, как жить и развиваться. Это сложные все вопросы. Но я думаю, что по-настоящему русский театр действительно дал миру гениальное открытие Станиславского, действительно гениальное, это, я думаю, почти как Ньютоново открытие, понимаете, вот. И только столкнувшись с театрами, которые не знают, что такое Станиславский, не в смысле его системы, как это банально понимается, а просто в смысле того, что театр – это особое художественное пространство, в которое нужно создавать, в котором нужно существовать по законам этого художественного пространства, и в котором существует твоя душа прежде всего. Поработав в театре, где это неизвестно, ты понимаешь, что Станиславский просто сделал открытие, как будто вот Ньютон увидел яблоко падающее, вот земное притяжение. И долгие годы русский театр все-таки, несмотря на все ужасы советского давления и выдавливания, так сказать, духовной жизни, а может быть, в силу именно сопротивления, в нем жил этот духовный заряд и ощущение театра как некоего, прежде всего, духовного и организма, душевной общности людей на сцене, прежде всего, или в репетиционном пространстве сначала, потом на сцене, и тех, кто вместе с ними в зале. И это, я думаю, вклад главный русского театра в мировое искусство. И я думаю, это продолжено и развивалось по-настоящему и Бруком, и Стреллером, и Штайной, каждому по-своему. Каждый в своих поисках, но тем не менее и таким великим и странным деятелем не то театра, не то какого-то рядом лежащего то ли искусства, то ли способа жизни, как Ежегротовским. Все это вот то, что открывалось в русском театре Станиславским, Сулержицким, отчасти Немировичем и так далее.
В последнее время Додина все чаще приглашают ставить в других театрах, в том числе в оперных. Вот как комментирует режиссер работу в этом жанре.
Оказалось интересным довольно опытом, в который меня втянул Клаудио Аббадо. Он посмотрел наши спектакли и вот стал меня бомбардировать звонками с предложением поработать вместе с ним. Я долго как-то не то что сопротивлялся, а колебался, потому что очень боялся. Какая-то новая совсем область, а еще много всяких слухов про оперных звезд, которые не хотят работать и не слушаются никого, кроме самого себя. И так далее, и так далее. Но в конце концов, когда вот он предложил «Электру» Рихарда Штрауса сделать с ним на Зальцбургском фестивале, это было несколько лет назад, я решился, потому что мне очень понравилось, прежде всего, сама пьеса, которая стала либретто, и, соответственно, музыка Штрауса. Мне показалось, что это все удивительно болезненно, современно и дает возможность, как бы сказать, совсем не ставить оперу, а просто продолжать размышлять о том, о чем размышляешь. И я встретился с большим количеством талантливых людей. А в этом году я вот скоро должен приступить к постановке «Пиковой дамы» в Амстердаме. И потом во Флоренции весной, в феврале, в марте буду с Ростроповичем делать в «Ля Скала» Мазепу Чайковского тоже. Такие какие-то ближайшие планы, а что будет дальше, посмотрим. Это действительно какой-то мир, в чем-то он отвлекает от театра, иногда мешает, я иногда себя так сотругаю за это. А с другой стороны, я себя извиняю тем, что это то, чем я в театре точно не могу заниматься. Это другой пласт культуры, другой вид искусства, род искусства. И он дает возможность выразить некоторые вещи, которые в театре невыражаемы. И потом в опере есть одна великая вещь. Если удается по-живому родить ноту, то это потрясающий эффект, потому что нота почти всегда гениальная. А в драматическом театре ты эту ноту мучительно ищешь и редко очень находишь гениальную. А там ноты гениальные, важно только их по-живому заново родить. Это, конечно, тоже очень трудно. Но зато такой удесятеренный драматический эффект, которого иногда годами достигаешь в драматическом театре.
Питерские зрители иногда жалуются, что «Малый» гастролирует слишком много и что премьерные спектакли часто играются за рубежом. Действительно, последние лет 10 в Санкт-Петербурге театр играет гораздо реже. но к российской публике Додин относится очень внимательно. Если премьеры действительно часто проходят за границей, в России зрители приходят смотреть уже обкатанные спектакли. Так, например, было с «Клаустрофобией», впервые сыгранной на русских сезонах в Париже. Кстати, традиция русских сезонов во Франции была возобновлена во многом благодаря Додину. Да, театр Европы, академический театр, так и остался областным и привозит свои спектакли в такие города, как Кириши и Волхов. И там играют не только свои основные спектакли, но и детские сказки, в которых, кстати, заняты и ведущие актеры театра. Причем отдача артистов на сцене в Киришах ничуть не меньше, чем в Париже, Лондоне или Нью-Йорке. Для артистов малого не существует понятия о престижности выступления. Они играют по-настоящему везде и все, и Достоевского, и Андерсена. Среди традиционных праздников, отмечаемых театром, открытие сезона, новых гастролей есть один обязательный – новогодняя елка для детей сотрудников театра. Каждый год это новая сказка, придуманная и поставленная самими актерами. Эти новогодние елки в малом – самые замечательные детские спектакли, которые я когда-либо видел. Театр Европы, Санкт-Петербург. Специальная программа «Радио Свобода».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
По большому счету я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Сергея Юринена. Театр Европы. Санкт-Петербург. С главным режиссером театра Львом Додиным беседует Андрей Шароградский. Впервые в эфире 14 октября 1998 года.
Микрофон Андрей Шароградский. Театр Европы, Санкт-Петербург.
Просто необходимо было объявить официально второе пришествие. А на его базе очистить город.
А на его базе, Оля? Очистить город в предыдущее время.
Это как раз вещь такая. А на его базе тогда очистить город.
Официально объявить
борьбу с коррупционерами. А уже на этой базе очистить от всех, кто неприятен.
Как раз вещь, которую нажимать тут ударениями не надо.
Малый драматический. Лето 98-го. Лев Додин на репетиции.
Чернгурская буржуазия.
Да. Граждане Чернгурская. Это опять же, ты много жестикулируешь, и все время жестикулируешь, зачитывая приговор. Понимаешь, это граждане Чевенгурской буржуазии, пролетариат Чевенгура представляет вам все бесконечное небо, оборудованное звездами. Мы делаем это из чистого гуманизма. Мы, конечно, сами могли бы отправиться туда и жить припеваючи на станции «Мир». Но мы предлагаем вам. Мы все лучшее продаем нашим противникам.
Большинство актеров «Малого» относительно немного снимаются в кино, а потому известны они в основном театральной публике. Что, впрочем, не значит, что в составе труппы нет звезд первой величины. Мои любимые роли в спектаклях «Малого» — Лиза и Михаил Пряслины в «Доме» в исполнении Татьяны Шестаковой и Николая Лаврова. По-моему, это шедевры театрального искусства. Сергей Курышев, ученик Додина, играющий Кириллова в «Бесах» и Платонова в пьесе «Без названия». Он признавался актером года в Петербурге. Очень удачны Ставрогин и Верховенский в тех же «Бесах» в исполнении Петра Симака и Сергея Бехтерева. Много, кстати, и блестяще играющих и в других постановках. Среди ведущих артистов Игорь Скляр, Татьяна Рассказова, Наталья Акимова, Игорь Иванов, Анжелика Неволина. Незадолго до своей безвременной кончины роль Фирса в «Вишневом саде» репетировал Олег Борисов. Потом эту роль играл другой великий русский актер Евгений Лебедев, специально приглашенный Додиным. Евгений Лебедев был занят и в других спектаклях «Малого», в том числе в додинской постановке пьесы Юджина О'Нила «Любовь под вязами». После смерти Лебедева его роль стал играть Николай Лавров, и первый спектакль без Лебедева игрался как премьерный. Это был уже другой спектакль. Главных особенностей спектаклей Додина — их долгая жизнь. «Дом», «Братья и сестры», сыгранные впервые в 80-х, и сегодня собирают полные залы. Репетиции «Бесов» начались больше 10 лет назад, а спектакль как будто про сегодняшний день. Главный режиссер «Малого драматического» Лев Додин.
В принципе, мне кажется, ничего внутри художника и внутри, скажем, нашего театра, как это звучит, не кощунственно и не консервативно, не меняется. Когда-то было модно, нас спрашивают, ну как вы перестраиваетесь там? Я всегда отвечал, нет, мы не перестраиваемся, потому что я не знаю, почему сам нужно перестроиться. Пусть перестроятся политики. Они лихо быстро перестроились, коммунисты назвались не коммунистами, потом снова коммунистами и так далее. Это пусть они перестраиваются, это называется вообще-то мимикрия. А что ж театр? Театр может только развиваться. И развиваться в тех законах, которые он сам над собой установил, которые он сам в себе ищет, отвечать на вопросы, которые ему интересны. Всякая жизнь и всякое время эти вопросы ставит. Наш театр, и я лично, чаще всего обуреваем вопросами малоприятными, так как-то по склону характера, видимо, почему... Чем жив человек, почему вообще он живет, зачем, почему он так легко уничтожает друг друга и себя. Ну, это принято называть крайними вопросами. И иногда нас решаешь, ну, когда поставить что-нибудь веселое, наконец. Нам ужасно тоже хотелось бы что-нибудь веселое поставить. Но вопросы, которые нас мучают, они не такие уже забавные. Когда на них удастся весело ответить, то будет хорошо. Сегодняшняя жизнь со всеми ее кризисами, ужасами, стрессами, надо сказать, что очень сильные стрессы переживают и люди в стране вообще, и люди театра в частности, и люди нашего театра в том числе, она, тем не менее, провоцирует очень острые вопросы. Опять можно говорить, но я имею в виду не почему там такое правительство, или не почему там такой курс доллара. Это не вопросы для искусства, понимаете? А почему человек так все время наступает на те же грабли? Почему человек снова совершает одни и те же ошибки? И в том числе мы. Почему нам, уже знающим, что рая не бывает, все снова и снова хочется рая? Понимаете? И в борьбе за этот рай мы готовы уничтожить и превратить в ад всю Вселенную. И прежде всего свою собственную жизнь, жизнь своих близких по семье, по родине и так далее. Вот круг проблем, которые нас волнуют. А мы делаем спектакли, я не говорю ставим, мы будем говорить, сочиняем, рождаем. Только по поводу того, что нас волнует. Никогда не задумываешься о том, как это будет восприниматься. Потому что я думаю, что если это волнует меня, еще несколько человек из нашего театра, то обязательно найдется еще несколько человек в мире, кого это тоже будет волновать, если нам удастся достаточно искренне разобраться в своих собственных тревогах или радостях более редких. А если будешь делать спектакль в расчете на как бы, волнение кого-то, ты рискуешь сделать что-то, что не будет волновать никого и даже тебя самого.
Сейчас Дудин ставит спектакль по роману Платонова «Чевенгур».
Я не знаю, что из этого получится. Очень трудная задача. Замечательный. Я думаю, что это великий роман, непрочитанный, как и большинство русских романов, особенно русскими. Потому что еще Ленин научил россиян читать быстро. Было даже такое понятие, что ленинское чтение. Как Ленин был известен, что он читал очень быстро. Он всю мировую философию прочел очень быстро и потом писал книги по философии, которые доказывали, что слишком быстро он прочитал. Понимаете? Вот с тех пор как-то очень быстро научились читать люди России, и поэтому, мне кажется, очень многое проходит мимо, не задумывается, не дает возможность задуматься, не заставляет задуматься. Так, мне кажется, случилось и с Платоновым, про которого знают только то, что он косноязычный писатель. Случилось с Солженицыным, которого толком никто не прочитал. Я наивно думаю, если бы страна прочитала, то, может быть, не было бы что-то по-другому. Так случилось с романом Гроссмана, великим романом «Жизнь, судьба и жизнь», «Жизнь и судьба». Не прочитан был Абрамов, когда мы его ставили, и очень многие люди приходили, удивлялись, разве у Абрамова есть. Так вот, это великая книга, мне кажется, трудная очень, как всякая большая проза, потому что она глубокая, это, так сказать, банально сказать, и достаточно, и требует большого погружения. Но она дает возможность как-то нам подумать о том, почему все снова одни и те же трагедии будут всегда.
В репертуаре театра в последнее время все больше пьес, но пьес в основном классических. Ждет ли чего-нибудь главный режиссер от современной российской драматургии? Лев Додин.
Я просто жду современной российской драматургии, пока не дождался. Как только дождусь, буду счастлив что-либо сделать. Хотя иногда мы ставим, не я, молодые наши режиссеры, ставят что-то из русской, из российской современной драмы, но все-таки это, мне кажется, пока еще иногда талантливые, иногда менее талантливые, иногда более талантливые, но паллиативы. Всерьез, мне кажется, еще что-то новое не родилось. Может, потому что просто жизнь меняется с такой яростной быстротой, что не дает возможности отойти и посмотреть, потому что нужно какое-то время, понимаете, время какой-то стабильности, чтобы написать о временах нестабильности. Во времена нестабильности очень трудно. Можно писать стихотворение, эссе, хотя их почти не пишут, потому что все устаревает. А пьеса – это все-таки эпический вид литературы, и это требует дистанции. Такой дистанции нам жизнь пока не дает, и потому мы пытаемся смотреть, что-то думать о сегодняшней жизни и Чеховым, и Платоновым, и Шекспиром. У них была дистанция, хотя они были и удивительно сиюминутны. Но для нас они соединяют и сиюминутность, и возможность дистанции. Это вот очень важно. А литература, драматургия, я жду, как только она появится, сразу, или кто-то об этом услышит. Я же думаю, сейчас какой-нибудь сидит маленький, 12-летний или 15-летний развощекий мальчик и пробует перо, года через три напишет пьесу. Это будет такая же гениальная пьеса, как пьеса Антона Павловича Чехова, которую никто не знает, как называется, поэтому говорят пьеса без названия. Вот. Было бы чудо.
Говорит Радио Свобода, Театр Европы, Санкт-Петербург. Специальную программу ведет Андрей Шароградский. В истории театра немало символических совпадений. Братья и сестры вышли в первый год перестройки. Репетиции «Бесов» шли в августе 91-го и не прекращались ни на день, несмотря на все происходившее. «Вишневый сад» репетировался с начала октября 93-го. В этом году новый сезон «Малый драматический» открыл 4 октября, в пятую годовщину октябрьских событий в Москве, спектаклем «Бесы». Случайность? Лев Додин.
Скорее это связано с общим ощущением некоего бесовства, навалившегося на Россию, из которого она никак не может выбраться, из которого она никак не может извлечь никаких уроков. Мы обычно открываемся спектаклями по романам Абрамова. Это как бы какая-то опора нашего театра, которая нам иногда помогает прижаться друг к другу. Но сегодня вот захотелось открыться «Бесами», потому что это вечное стремление человека к самоуничтожению. Это, я думаю, тема нашего спектакля. Хотя ее так просто не обозначить, однозначно она сегодня снова и с новой силой говорит о себе буквально в нашей повседневной жизни, в тех изменениях, которые происходят. А кровавые события в Москве – это часть этого бесовства. Хотя мне кажется, что они не были такими уж кровавыми, какими их показала очень быстро русская пресса. Много дыма было действительно, и стрельбище. Гораздо кровавее были, скажем, события в Чечне, о которых писали гораздо меньше. Гораздо кровавее могло быть все то, что случилось бы в августе 91 года, если бы чуть-чуть дать волю тем, кто тогда это все затевал, и кто сегодня имеет много воли. И гораздо больше крови, мне кажется, может оказаться, если мы забудем о всей той крови, которая проливалась каждый день в течение 70 с лишним лет. А есть такое ощущение, что сегодня уже в нашей стране про это забыли и готовы за чечевичную поклепку говорить, что в рабстве было лучше.
Лев Додин заведует кафедрой режиссуры в Санкт-Петербургской театральной академии. Преподавать актерское мастерство он начал больше 30 лет назад. Среди тех, с кем работал Додин в 70-х, 80-х годах, замечательный петербургский театральный педагог Аркадий Кацман. Выпускной спектакль, подготовленного Кацманом и Додиным актерского курса в 83-м году «Братья Карамазовы», одна из лучших постановок за всю историю учебного театра в Ленинграде, Петербурге. Тогда же, кстати, был сделан еще один спектакль – «Ах, эти звезды», собиравший даже не полные залы, а полные стадионы. Молодые артисты пародировали звезд зарубежной и советской эстрады, причем практически во всех номерах сами играли и пели. Времена были такие, когда запись какой-нибудь песни «Битлз» 20-летней давности, переданная по телевидению, воспринималась как сенсация и подавалась как премьера песни. Не удивлюсь, кстати, если окажется, что лишь посмотрев «Звезд», многие зрители узнали такие имена, как Элла Фицджеральд, Лайза Минелли, Жильбер Беко. Поразительный феномен. Люди видели великих звезд не по телевидению и не слушали их по радио, а узнавали «Ах, вот они какие!» посмотрев студенческий спектакль. О пародии на кривляние и косноязычие некоторых кумиров советской эстрады и пресловутых «Вея» вызывали овации в зале. Среди выпускников того 83-го, уже упомянутые мной, Петр Симак, Анжелика Неволина, до конца 80-х годов блиставшая на сцене Малого Ирина Селезнева, Максим Леонидов, очень талантливый драматический актер, правда, больше известный как бывший лидер бит-квартета «Секрет». Первый собственный актерский курс Додин набрал в 85-м и выпустил в 89-м году. Выпускной спектакль «Старик» Трифонова игрался уже на сцене Малого драматического. Очень жаль, что у учебных спектаклей такая короткая жизнь. Например, сыгранные студентами Додина «Житейские воззрения Кота Мура» по роману Гофмана — это, несомненно, спектакль, который украсил бы репертуар любого профессионального театра. Учеба у Додина не кончается и после выпуска, что и понятно, поставленные им спектакли требуют постоянного психологического и физического напряжения и отточенной актерской техники и пластики. «Бесы» — спектакль из трех частей. Начинается в полдень и заканчивается в 11 часу вечера. В июне этого года я видел в Лондоне ведущих актеров этого спектакля. Им было не до красот британской столицы. В «Гаудаамусе» и «Клаустрофобии» актеры танцуют на пуантах, сами играют на музыкальных инструментах, лазают по стенам, проваливаются в люки. В пьесе без названия им приходится нырять и плавать в бассейне. Поэтому перед каждым спектаклем разминки, распевки. В рабочем расписании стоят занятия танцем, вокалом, сценической речью, движением и даже оркестром. Педагогом по речи у Додина работает Валерий Галиндеев. Галиндеев славится тем, что говорит так четко, что каждый произнесенный слог звучит как бы отдельно, и фраза не распадается. Недаром его приглашали преподавать сценическую речь даже в Японии. Галиндеев — преподаватель строгий. Студентки, которым он запрещал курить, сейчас некоторые из них известные актрисы, прожигали себе юбки, садясь на зажженные сигареты при неожиданном появлении Галиндеева. При этом он человек с прекрасным чувством юмора. Галиндеев как-то упал, споткнувшись о металлический штырь, который торчит из асфальта у арки театральной академии. «Я ждал этого 20 лет», — сказал он, поднимаясь. В «Малом» играют не только люди, но и животные, причем становятся настоящими актерами. Я не знаю другого театра, который решился бы на постановку «Муму». В «Малом» «Муму» идет уже 15 лет. В «Разбитом кувшине по кляйству» на сцене появляются двухнедельные котята и козы. Администратор «Малого» Валерий Калашников как-то рассказывал историю о гастролях в Англию, где животные должны проходить полугодовой карантин. Попытались заменить российскую козу, уже много игравшую, английским козлом. Козел с ролью не справился, чуть не погубил все декорации, прыгая по сцене. В «Повелителе мух» по Голдингу есть небольшая роль у поросенка, для которого за кулисами построили специальный вольер. В 91-м мясо такого артиста стоило больше, чем весь сбор от билетов на спектакль, в котором он играл. Додин регулярно проводит мастер-классы и в России, и за рубежом, но очень не любит, когда на репетициях или показах присутствуют посторонние. Лет 5 назад я, благодаря своим родственным связям, пробрался в его аудиторию, в театральной академии. Надеялся, что режиссер уже там, и мне удастся сесть где-нибудь в заднем ряду и остаться незамеченным. Как назло, Додин в тот раз задержался и, войдя в аудиторию, сразу меня увидел. Я от неожиданности развернул газету, пытаясь за ней спрятаться. Сдержанно, но достаточно жестко, Лев Абрамович попросил меня удалиться. Репетицию я не увидел, но могу теперь рассказывать, что лично общался с выдающимся режиссером. До недавнего времени большинство из выпускников режиссеров Додина были известны как исполнители. Сейчас с открытием малой сцены ситуация, наконец, меняется.
Молодые режиссеры, у нас актеры и режиссеры, такой был курс, и так они много играют и стали известны миру, как вот исполнители спектакля «Ведамус», «Клаустрофобия», пьеса «Без названия». Они одновременно сейчас работают на нашей малой сцене, которую мы открыли в прошлом году, ценой больших усилий и с помощью наших друзей из маленького крошечного городка Кириши в Ленинградской области, которые нам помогли эту сцену построить. В прошлом году мы открыли ее премьерой пьесы Вальдера «Долгий рождественский обед», а сегодня идут репетиции пьесы по мотивам Петрушевской «Квартиры Коломбина», «Фрекен Джулия» Стринберга, спектакля по мотивам прозы Шамая Галана, израильского писателя, пока условно называется «Исчезновение». Может быть, Тургеневская «На большой дороге», может быть, Пушкинская «Капитанская дочка». Это более дальние планы. Это круг, так сказать, забот молодых.
И в заключение еще одна деталь о малом драматическом. В отличие от многих других известных театров, в малый можно попасть. Особенно, если действительно этого хочешь. И речь, конечно, не о том, что спектакли идут при полупустых залах. Последние 15 лет в малом драматическом всегда аншлаги. Просто за минуту до третьего звонка, как, кстати, и 15, и 20 лет назад, можно все-таки вырвать из рук внешне хмурого администратора заветный входной билет и, примостившись где-нибудь на балконе, вновь пережить то ни с чем не сравнимое чувство, которое испытываешь, когда гаснет свет, на сцене появляются актеры, и начинается спектакль.
Театр Европы, Санкт-Петербург. Специальную программу «Радио Свобода» подготовил и вел из Пражской студии Андрей Фароградский. Беседу с Львом Додиным записал Аркадий Фароградский. Продюсер Руслан Герисханов. Редактор Сергей Еремян.
Вы слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Мумин Шакиров.
1998 год. Передо мной стояла дилемма. Остаться работать в команде Юрия Щекочихина в «Новой газете» или согласиться на предложение тогдашнего шефа московского бюро «Радио Свобода» Савика Шустера перейти на американское радио. Это была настоящая головная боль. Юра Щекочихин был моим крестным отцом в журналистике, другом, можно сказать, братом. Я у него неделями обитал на даче в Переделкино, где мы придумывали новые проекты и расследования, снимались в его телепрограмме на авторском телевидении, нас показывал Первый канал. Мой сюжет про знаменитого памирского наркобарона из горного Бадахшана Алёши Горбуна до сих пор помнят на АТВ. Сотрудничество с Щекочихиным началось в 93-м году после грандиозной трапезы на третьем этаже литературки в его знаменитом отделе расследований, который гремел в конце 80-х и в начале 90-х. Щекочихин первый стал писать в СССР, позже в России, о русской мафии. В Московское бюро «Радио Свобода» тогда я заходил регулярно, после каждой поездки в горячую точку. Таджикско-афганская граница, Чечня, Югославия. Привозил эксклюзивные материалы и делал часовые репортажи. В те годы, а именно в Первую и Вторую чеченские войны, Московское бюро было одним из главных альтернативных источников информации в России. Кто только из медийных лиц не приходил на Старопименовский переулок, там располагалась редакция. Начиная от депутатов Госдумы любых фракций и партий до вице-премьеров российского правительства, от президента Михаила Горбачева до политика-предпринимателя Бориса Березовского. Одним словом, жизнь била ключом. Мою журналистскую судьбу тогда решил случай, а точнее проект. Как-то мой приятель, польский репортер из Варшавы, предложил мне поехать на Дальний Восток. Коллега сотрудничал с немецким журналом «Фокус». Тема путешествия по Амуру и Уссури, демаркация российско-китайской границы, по факту раздел островов между Москвой и Пекином. Островов насчитали больше 700. Я рассказал об этой идее Савику Шустеру. Он загорелся, и спустя несколько дней я уже сидел с моим польским приятелем в самолете на пути на Дальний Восток. Это было одно из самых фантастических путешествий, можно сказать, в моей жизни. 2000 километров по Амуру и Уссури на китайских джонках, на пограничных катерах, на паромах, на теплоходе Миклуха-Маклай с заездом в китайский город Хайхэ. Бывшая деревня, превратившаяся за какие-то 10 лет в город с небоскребами, показала пример, как работает экономическое чудо Китая. Посещение острова Даманский на реке Уссури, где в 1969 году произошел военный конфликт между СССР и Китаем. Правда, ныне остров контролирует Пекин. Тогда запомнилась невероятная история, которую поведал мне в Хабаровске майор-пограничник. Китайцы зимой взрывали метровый лед на Амуре и засыпали в образовавшиеся лунки песок, гравий и грунт. Тысячи грузовиков каждый год заезжали на толстый лед в 30-градусные морозы. Погранцы сначала не понимали, что происходит. Потом до них дошло. Китайцы, засыпая протоку Казакевича строительным мусором, смещали фарватер, а это по международным законам линия водораздела российско-китайской границы. Цель – забрать острова Тарабаров и Большой Уссурийский себе, чтобы граница прошла чуть ли не по российскому берегу. Это удалось остановить в конце 90-х, но китайцы все равно остались в выигрыше. Тарабаров ушел к ним, а Большой Уссурийский поделили поровну. Во времена СССР оба острова были советскими. Приехав в Москву, сделав несколько звуковых репортажей об этой поездке, я укрепил свои позиции на радио «Свобода». Для меня открылась новая журналистика, иная культура подачи информации. И, конечно же, появились коллеги, у которых многому можно было научиться. Дружбу с Щекочихиным я не прервал, мы продолжали общаться. Начиная с 98 по 2000 год, я объехал более 60 регионов России. Это были спецрепортажи для программы Михаила Соколова «Выборы в регионах». Встречи с губернаторами, мэрами, кандидатами в депутаты, президентами республик и простыми людьми. Из смешного. Были регионы, когда событием было не избрание местного законодательного собрания, а приезд столичного журналиста. Так мне, по крайней мере, казалось. Меня окружали тамошние политики, приглашали на телеэфиры коллеги-журналисты, интересовались моей точкой зрения о ситуации в регионе, устраивая творческие встречи и, соответственно, пышные приемы и застолья. Так было, к примеру, в республике Тува, где прошел мой вечер в окружении лучших мастеров горлового пения плюс аудиенция с шаманом. Да, было и такое. Но свою работу я, конечно же, выполнил. Привез репортаж из Кызыла, где избрали новый Верховный Хурал. Если бы не радио «Свобода», вряд ли бы я когда-нибудь попал в такие экзотические места, как Хатанга, остров Диксон на Северном Ледовитом океане, на золотые прииски Чукотки, на черный рынок икры в Махачкале. Тогда, в 98-м, я сделал правильный шаг. Выбрал «Свободу».
Шакиров. Радио «Свобода» 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей. Каким вам представляется будущее России?
Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина.
нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».